Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», приветствуем вас, друзья. Обозреватель Борис Левин и наши гости, конечно, присоединяются с пожеланиями хорошего, комфортного дня и крепкого здоровья. Сегодня у нас очень много поводов, информационных поводов, для того, чтобы в очередной раз поговорить об офтальмологии, о том, как вы бережете свое зрение, что вы делаете в профилактическом плане. А у нас тут как раз и подоспел Всемирный день зрения, который отмечается ежегодно во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Ну, а для чего эта дата? Наверное, здесь ответ абсолютно понятен. Для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения, реабилитации людей с нарушением зрения. В проведении Всемирного дня зрения принимают участие различные организации, связанные с этой проблемой. А также этот день является основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты. И мы не раз уже ее называли в наших диалогах «Видение-2020». «Право на зрение», созданное, кстати, Всемирной организацией здравоохранения, Международным агентством по профилактике слепоты. Причем мероприятия, проводимые в рамках дня, каждый год посвящены определенной теме. У нас сегодня в целом офтальмология будет доминировать. Мы коснемся и различных патологий, коснемся главного, это недопущение осложнений различных заболеваний, которые сказываются на нашем зрении. И приводим, как всегда, цифры статистические в мире, все шире, к сожалению, встречается слепота, развивающаяся с возрастом, а также слепота, вызываемая неконтролируемым диабетом. И мы не раз уже параллели проводили различные патологии офтальмологической и эндокринных заболеваний, в частности, сахарного диабета. По данным ВОЗ, около 2 миллиардов 200 миллионов человек во всем мире слепы или живут с нарушением зрения. Болезни глаз поражают более 19 миллионов детей. Причем 82% всех людей с нарушением зрения – это люди в возрасте 50 лет и старше. Тем не менее, большинство случаев слепоты можно было бы избежать в случае своевременного лечения. И если вы будете слушать наши постоянные беседы с главным врачом Центра лазерной микрохирургии глаза, доцентом, кандидатом медицинских наук Олег Григорьевичем Расиным, который в очередной раз сегодня в нашей студии. Олег Григорьевич, добрый день.
Добрый день, Борис Романович. Добрый день, дорогие наши радиослушатели.
По информационным поводам я, конечно, пококетничал, еще один не учел, но начнем, наверное, с поздравлений в ваш адрес, поскольку вы многие годы трудитесь на кафедре глазных болезней нашего медицинского института, а недавно кафедра отметила 100-летний юбилей.
Да, Борис Романович. И как раз в этот день, Международный день зрения, была конференция, приуроченная, как обычно, к
которая нашему... ведет свою историю уже много-много. Много лет, азаровские чтения.
Да. Но, конечно, роль кафедры глазных болезней никак нельзя переоценить, потому что, это на самом деле, такой один из единственных научных правильных потенциалов рядом с государственным здравоохранением, которые, к сожалению, подчеркиваю, очень хотят заниматься наукой.
К сожалению. Но у нас так сложилось, что вот последние пару месяцев одна за другой дата юбилейная в здравоохранении Крыма. 70-летие нейрохирургической службы, 75 лет, по-моему, онкологической службы недавно отметили. Вот теперь 100-летие кафедры глазных болезней. Это еще один повод напомнить о профилактике, напомнить о том, что диспансеризация – это не на бумаге, это на деле. Я вот буквально недавно столкнулся с уникальным случаем. Мы вызвали просто на осмотр 10 человек с определенной структурой, которая находится на территории моего участка. И у одного из них анализ крови оказался гемоглобин 56 и соя 70. И вот мы начали обследование и пришли к неутешительному диагнозу относительно онкопатологии. Да, то есть я к чему говорю? А применительно к офтальмологической службе, я думаю, здесь, мы напомним, конечно, в очередной раз, что и внутриглазное давление измерять надо, и надо консультироваться не реже одного раза в году у офтальмолога. Но это тоже очень-очень важный момент в продолжении Всемирного дня, о котором мы сегодня поговорим. Глаз – индикатор всего организма. Мы с вами не раз об этом говорили. говорили...
Мы говорили о том, что...
И глаз кусочек мозга, вынесенный на периферию.
Да, абсолютно.
Остаются эти девизы у нас,
но
да?
Они будут всегда оставаться. Но надо еще помнить одно, что глаз это не отдельный орган, вынесенный в серван куда-то от организма, а он вместе с организмом. И, к сожалению, он принимает на себя одни из первых ударов. Это особенно происходит в основном при диабете сахарном.
Да, и вот сейчас уже осенний сезон, погода уже намекнула, что надо уже и гардероб поменять немножко, хватит этих солнечных дней теплых. И сейчас идет активная вакцинация от гриппа, и я хотел бы вот мостик сюда перебросить, потому что запустив простуду или занявшись самолечением, люди рискуют потерять и зрение. Не очень громко сказано?
Не очень громко. Мы, к сожалению, вот в ковидные времена прошли, а после этих времен видели очень много осложнений, потому что ковид же не просто так проходил. Лечение было и гормонами в свое время, другими лекарственными средствами. Естественно, на сосуды это очень плохо влияет. Очень много тромбозов было, очень много эмболий именно с глазами связанных. Вот, но как бы вы сами помните, что коронавирус, одно из осложнений, это эмболия.
Да, к великому сожалению. Но вакцинация от гриппа сейчас набирает обороты. И я думаю, что недельки две еще самого оптимального времени, друзья, если вы не прививались, а пожалуйста, приходите во всех лечебных учреждениях от фельдшерско-акушерского пункта до республиканских лечебных учреждений. Есть необходимые вакцины, бесплатные. Это все мгновенно происходит. И я думаю, что многие из вас уже провели, мы называли цифру совсем недавно с главным врачом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, более 600 тысяч наших земляков, но план у нас более миллиона, поэтому будем надеяться, что прислушиваются. Ну а в организме, что любая инфекция, она, которая дремлет, может быть, в летний жаркий период, она активизируется в период снижения иммунитета и температуры.
Да, во-первых, в первую очередь возникает так называемый синдром сухого глаза, когда вы из помещения с одним климатом переходите в другое помещение или выходите на улицу, там совершенно другие показатели погодные. Вот это вот начинается сначала с синдрома сухого глаза, и дальше.
Блефорит,
конъюнктивит. Вот, и дай бог, чтобы на этом закончилось. Поэтому обращайте внимание на специальные капли, назначенные офтальмологом, а не назначенные сами себе. Вот. И обязательно обращайтесь к офтальмологам, потому что вот именно в этот период, как вы сказали, когда в период опасности респираторных заболеваний могут участиться какие-то инфекционные заболевания глаз.
Да, герпес тоже.
И герпес обязательно будет обостряться. Потому что, к сожалению, герпес в 85% случаев вот так функционирует в нашем организме, а при наличии неблагоприятных условий, конечно, он найдет себе выход. Это хорошо, что это, если он найдет себе выход где-то возле губы там, или на коже, а если он найдет на роговице глаза, ну, тогда будет кератит, к сожалению.
И что, оперативное лечение?
Ну, оперативное лечение еще рано, но сначала нужно будет лечить очень активно и долго. И иногда оно проходит самостоятельно, а иногда потом приходит и пересадка роговицы заниматься.
А проще не допускать этого состояния,
однозначно,
да?
Конечно. Особенно, если вы знаете, что у вас уже есть герпес.
Да, еще один момент, я не знаю, вы поддержите меня или нет, о том, что аллергические состояния вот в период начала отопительного сезона, они тоже меняются.
Ну, это вот то, что я говорил, Борис Романович, у нас же меняется влажность в отапливаемых помещениях и влажность на улице. И глаза, они резко вот так не могут это воспринять. Поэтому возникает так называемый синдром сухого глаза. Постоянно может быть слезотечение, покраснение, чувство инородного тела. Вот такие легкие симптомчики. Но за этими легкими симптомчиками могут потом прийти тяжелые какие-то последствия. Поэтому не упускайте времени, сходите к офтальмологу, тем более, что сейчас, слава богу, все бесплатно и легко это сделать. И будет счастье.
Ну, и обычно мы целый букет профилактических мероприятий с вами называем. И вы знаете, я хотел бы сегодня начать все-таки с отказа от курения. Потому что вот на протяжении всех наших программ, кто бы ни приходил сюда, кардиологи, пульмонологи особенно, онкологи, все начинают именно с призыва к этому, отказаться от курения.
Ну, я согласен с рекомендациями
специалистов,
да, и рекомендации ВОЗ, так сказать. Но вот вспомните Черчилля, сколько лет он умер, и курил, и пил, но как бы у каждого организма есть свой предел. Поэтому, конечно, лучше не активничать с какими-то лишними вещами, типа алкоголя или типа табака. Потому что это, допустим, алкоголь сначала расширяет сосуды, потом, смотря какой сосуд, потом резко суживает. А никотин суживает сосуды. Для глаз, конечно, и для сердца это не очень хорошо, и для почек. Поэтому, кто хочет получать удовольствие мало, могут курить. А кто хочет получать удовольствие всю жизнь, лучше не курить.
Да, ну и относительно продуктов, которые укрепляют сосуды сетчатки глаза, в частности.
Ну, их много, Борис Романович, об этом я не раз говорил.
Ну, черника, черная смородина.
Да, да, да. Это в основном цветные такие продукты. Это цветные овощи и фрукты, да. Ну, естественно, рыба, в которой много зеаксантина, ненасыщенных жирных аминокислот, которые способствуют хорошей реабилитации клеток сетчатки. Вот. То есть любой цветной продукт будет полезен для глаз. Любой.
Недавно,
не будем как бы загружать мозги нашим дорогим слушателям.
Да, недавно главный
слушателям.
Специалист внештатный Минздрава по офтальмологии Елена Беркун, детей, которые курируют, если можно так сказать, она дала целый комплекс рекомендаций, и они шокировали родителей, где звучало: у компьютера дети 5-7 лет не больше 15 минут в день, учащиеся 10 классов до 30 минут. И как это все на практике?
А это то, что мы о чем с вами всю жизнь говорили, Борис Романович. Ну хорошо, в среднем можно придумать 40 минут, потом минут 15 перерыв и опять теоретически. Но хорошего в этом мало тоже. Но я вам скажу, вот самая такая грамотная и читающая мелкие вещи нация японцы, они практически 90% все ходят в очках, либо подверглись уже эксимерно-лазерной коррекции. Почему? Потому что зрительная нагрузка очень большая. А дети с малых лет, к сожалению, привыкают особенно смотреть в этих маленьких гаджетах. Угу. Причем им почему-то больше нравятся телефоны, а не какие-то большие там телевизоры или айпэды. Вот. Вот. И при этом стимулируют себе спазм аккомодации. А спазм аккомодации через какое-то время, через недолгое время, перейдет в близорукость. И я когда вижу этих детей, все так пытаюсь отговорить мамочек, особенно у нас в клинике, но думаю, ну все равно они перейдут, потом это наши пациенты. Через 10 лет они уже наши, к сожалению.
Да, к великому сожалению, потому что здесь мы должны говорить не только о продолжительности работы, а от нее никуда не деться, за компьютером я имею в виду, но и о качестве самого компьютера и современного монитора.
Да, об этом давно уже говорили. То есть там должны быть и специальные стекла, и специальные поглощающие энергию экрана, и все остальное.
И качественные программы.
Ну, это однозначно. Поэтому все это не просто так. И вам же говорят наши слушатели о том, что вы слушали нас. Но у детей попробуйте все-таки во время нахождения дома хотя бы отбирать телефоны, чтобы они в телефонах не лазили, не читали в мессенджерах мелких, ничего. Ну, хорошо, вы видите это все на здоровенный экран, там метр, хотя бы 2 метра на 2 метра, и пусть они читают на этом экране, находясь там в 5 метрах от этого экрана. Это не так будет портить зрение, как чтение с малых гаджетов. Особенно в ночное время это происходит. Мало того, а перед сном вообще не рекомендую читать, потому что совершенно меняются тогда и циркадные ритмы,
и сон
уходит,
да.
Мелатонин не выделяется. Ну, в общем, все одно за одно цепляется.
Да, это действительно так. Но и существует, и мы не раз даже рекомендовали, гимнастика для глаз, которую необходимо придерживаться.
Да, Борис Романович. Но мы с вами говорили неоднократно о гимнастике либо с точкой на стекле, либо хотя бы ручку на расстоянии там, 30 сантиметров перед глазом поставьте и смотрите сначала на кончик этой ручки, а потом куда-то вдаль за горизонт. Вот. И хотя бы минут пять в течение часа это сделайте. Но я думаю, что никто этим не занимается.
Ну вот сегодня, послушав нашу очередную встречу с вами, программу, многие сделают, я надеюсь, правильные выводы.
Но будем оптимистами.
Да. Мы предваряли наш сегодняшний диалог с вами информацией в социальных сетях, и я пособирал очень много интересных тем, которые предлагают наши слушатели. Вот сегодня у нас вторая часть нашего диалога будет состоять из тем, которые подсказали наши радиослушатели. Ну вот первое – это катаракта. Понятно, что волнует, и тут, естественно, никто не застрахован. Говорят так, что пусть подтвердит Олег Григорьевич, что катаракта лечится только хирургическим путем, никакие капли, которые некоторые рекомендуют, нам не нужны.
Ну, к сожалению, это так. Но я вот вчера совершенно случайно вот в Ютьюбе наткнулся на какие-то лекции какого-то профессора,
так.
Даже не помню какого, о том, что это все как бы такой обман. То есть вам начинают рассказывать про изменение белков, а на самом деле белки не изменяются, на самом деле есть
целлярная
мышца. Нет, ну, стекло есть. Целлярная мышца, а там же целлярная отростка. Он как бы грамотно это все объяснял, и люди на это все-таки ведутся. Но, во-первых, катаракты — это изменение на самом деле белков хрусталика. Они из водорастворимых, проще говоря, не переходят в разряд водонерастворимых. И просто вот тот же, на самом деле, пример с яйцом, когда его жаришь, и белок становится белым. Вот то же самое почти происходит в
глазу.
Хрусталике.
Да.
Хрусталик же — это белковое соединение коллагеновое. Ну, то есть речь о том, что можно какими-то большими глобальными дозами коллагена убрать эту катаракту, или пить какие-то витамины, или витамины капать в глаза. К сожалению, это абсолютно неправда. Катаракта, если она возникла, я не видел. Вот за свои многие годы пребывания в клинике и лечения пациентов, не видел, чтобы катаракта, которая когда-то возникла, она потом рассасывалась сама по себе, как говорят пациенты. К сожалению, вот люди, когда тянут резину, она приводит к тому, что катаракты становятся набухающими, вещество хрусталика набухает, распирается капсула хрусталика, и появляется так называемая вторичная глаукома. А если она долго у человека, человек иногда не чувствует, что давление в глазу повышено, то страдает зрительный нерв. А страдает он как? Просто умирает. И атрофия зрительного нерва возникает при этом. Когда удаляешь такую катаракту, зрения уже нет у человека. А иногда люди просят просто такие боли, что просто удалите мне глаз. Поэтому, если появляется катаракта, ее рано или поздно, ну, самому человеку будет понятно, когда ее оперировать. То есть я всегда говорю, если вам некомфортно жить, и вам как бы нужно для работы определенное зрение, либо там вы ездите ночью в машине, либо вы читаете много литературы, если вы преподаватель или там стоматолог, в общем, много разных вещей, тогда вам нужно на самом деле отталкиваться от своей социальной необходимости, и нужно тогда делать операцию. Но честно скажу, чтобы люди понимали, ну как вот, как легче выкопать деревце, которому 1 год, или дуб, которому выкорчевать, которому там 100 лет, там спустивший корнями уже непонятно куда. Мало того, операция всегда так происходит, как хорошо, когда катаракта не зрелая, когда операция идет там 5-7 минут, и когда нету никаких осложненных факторов. Вот. То есть человек на самом деле после операции спокойно уходит через полчаса-час из клиники, но мы даем ему полежать, отдохнуть, отойти от стресса. И буквально на следующий день при всех вот таких же условиях идеальных у человека зрение до 100%, если это позволяет сетчатка.
Раз мы уже затронули непосредственно и сами операции, вы продолжаете по линии медстрахования работать?
Ну, нам сейчас урезали квоты, и мы немножко
остановились, да?
В этом смысле. Но
планируется
на следующие годы. Мы зашли в эту систему. И, в общем-то, люди, которые записаны у нас на операцию, они все будут прооперированы. Но там уже немного людей каждый день оперируются. Но, тем не менее, мы свою задачу выполнили.
Ну, вот теперь еще несколько, может, парадоксальных вопросов, но я выполняю пожелания наших слушателей. Лазерную коррекцию зрения можно проводить только в определенном возрасте?
Нет, вот сейчас это не так. Лазерную коррекцию делают в возрасте, опять же, как я говорил, комфортном для пациента. И в зрении комфортном для пациента. Если нужно провести лазерную коррекцию, понимаете, разные вещи. То есть, если после операции, там, допустим, после имплантации хрусталика, у человека остался какой-то астигматизм, и нужно убрать этот астигматизм, а человеку лет 60 или 70, спокойно можно делать лазерную коррекцию. Это тоже лазерная коррекция. Но если речь идет о дальнозоркости, я бы не советовал делать лазерную коррекцию после 50 лет, грубо говоря. Потому что какое-то время поработает эта система после лазера. Мало того, вы все равно будете носить очки для чтения. Вот. А потом через год, через два она может вернуться. Потому что с дальнозоркими людьми, у которых гиперметропы, которые носят очки плюс, вот это не очень проходит. Вот с близорукостью там можно делать теоретически в любом возрасте, если позволяет сам хрусталик. Если нету катаракта, если сетчатка хорошая, то в 60 лет тоже возможна коррекция зрения. Но обычно человеку объясняют, что если мы вам сделаем близорукому коррекцию зрения, то вы полную, до 100%, тогда вы читать не будете, тогда вам нужны будут очки. То есть какой-то маленький минус нужно оставлять. То есть вот тогда переходим уже на мультифокальные хрусталики. Человек так говорит, вот, нет, лучше мне меняйте хрусталик, я хочу видеть и вдаль, и вблизи. Вот именно с этим связан ваш вопрос, по-видимому, Борис Иванович.
Существуют ли специальные очки для работы за компьютером?
Ну, они как бы существуют в маркетинговом варианте, а настак на самом деле нет. Но вот очки, о чем мы говорили в самом начале, должны быть хорошие экраны, да, хорошая программа. Но вот если хорошего экрана нету, то есть очки, которые, ну, препятствуют лишнему попаданию.
Ну, лично вы рекомендуете такие?
Воздерживаетесь? Нет, я скажу так, что плохого они вам не сделают, эти очки. Ну, про хорошее тоже
промолчу. Но они делают менее вредным для зрения работу?
Теоретически, да.
Друзья, но решение остается окончательно за вами, но взгляд, мнение ученых расходится по этому поводу. После 40 лет близорукость сойдет на нет, так как наступает время для дальнозоркости.
Да нет, ну это миф такой. Она, к сожалению, близорукость остается, и у человека тогда получается, он ни вдаль, ни вблизи не видит. Вот, хотя у некоторых людей, если маленькая была близорукость, там, -1, -1.5, за счет того, что хрусталик не работает и превращается как бы в такой нерабочий камешек, человек видит вдаль хорошо. Вот. Но таких случаев очень-очень мало.
Близорукость по наследству передается?
Ну, в большом проценте случаев, да.
То есть наследственный фактор в офтальмологической практике.
Да, обязательно. Это же относится и к глаукоме, и тоже и к дальнозоркости. Дальнозоркость с чем связана? С коротким глазом. Короткий глаз, да, это как раз гены, передающиеся родителями.
Очки и линзы. Предпочтения.
Нет, но это разные вещи, как говорят.
Ну, давайте разложим, потому что и линз существует достаточно много разновидностей.
Да, много, и очков очень достаточно
так вот,
много.
Так вот, очки некоторые говорят, что они ухудшают зрение и не позволяют как бы человеку чувствовать себя комфортно.
Нет, но и так нельзя сказать. То есть, если человеку удобно носить очки, он комфортно себя чувствует, а главное комфортность, ну, пусть их носят. Только очки, они как бы называются как костыли для глаз. То есть, вот, если вы можете в 40 лет, вы чувствуете, вот вы не можете уже читать, да, вблизи, вам нужно либо вытягивать руку, либо одевать какие-то очки. Если вы можете себя пересилить и найти такой текст, который вы сможете читать без очков, пытайтесь это делать. Вот, как только вы оденете очки, вы поймете, что, ох, оказывается, в очках гораздо лучше, и очки все время будут тогда в вашем распоряжении. Ну, к сожалению, а может и не к сожалению. Есть контактные линзы, которые, ну, я считаю, это очень хороший тоже выход, особенно там, может быть, для артистов, для
спортсменов,
там, типа Балдериса, вы помните. Вот, но они требуют, есть специальные линзы, правда, которые можно и месяц носить, может быть, и больше сейчас. Я, честно говоря, не громадный специалист в контактных линзах. В своей работе я помню, что линзы, они нужны и важны. Есть линзы даже специальные, так называемые склеральные линзы, когда после определенных операций, особенно так связанных с пересадкой роговицы, ну, нельзя ни мягкими контактными линзами скорректировать, ни очками. Тогда вот эти линзы склеральные, они очень помогают. Но это очень индивидуальное дело. Но и муторные, конечно, линзы, они нуждаются в постоянной обработке, понимаете, постоянных чистых руках, постоянном наличии воды или какого-то...
Ну и также, Олег Игоревич, когда мы говорим в жаркий летний период о качестве солнцезащитных очков, также и об очках...
Да.
Которые для улучшения зрения.
Да, Борис Романович, и, конечно, как обычно мы говорим, рекомендуем не покупать где-то на развалах. Покупайте очки солнцезащитные, особенно покупайте в хороших оптиках.
Предварительно проконсультировавшись
с врачом, который вам подскажет, какой процент затемненности вам взять.
Друзья, ну вот так стремительно, как никогда сегодня, видите, мы добавили вопросы наших слушателей, Олег Григорьевич, с вами, и уже осталась минутка у нас только.
Есть о чем поговорить.
В завершении. Да, мы, когда говорили о профилактике, мы акцент на никотин сделали, на продукты питания, забыв про алкоголь, который, я думаю, тоже обезвоживает организм, в том числе и глаза. Я думаю, такая есть сторона деятельности этого продукта. Кроме этого, контролировать артериальное давление, уровень холестерина в крови.
И сахара, в первую очередь.
И и сахара, да, потому что мы уже говорили относительно сахарного диабета. Но регулярно проверяйте свое зрение и внутриглазное давление. Для этого существуют кабинеты специальные во всех наших лечебных учреждениях.
Уже во всех практически есть пневмотонометры, которые хотя бы скрининг, контроль сделают.
На ФАПах даже в моего участка есть таковые.
Ну, слава Богу.
Олег Григорьевич, спасибо огромное, что в эти праздничные дни, когда отмечают столетие и кафедры глазных болезней нашего Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского Института имени Георгиевского.
Да, именно, сейчас, кстати, именно вернули.
Так, именно Богу, так он вот теперь называется с 1 сентября. Я вас с этим тоже поздравляю.
Да, и вас тоже.
Ну и Всемирным днем зрения. Олег Расин, главный врач Центра лазерной микрохирургии глаза, доцент, кандидат медицинских наук, был гостем нашей студии. Олег Григорьевич, спасибо.
И
пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.